Это Рождество мы встречаем в особенно необычной атмосфере здесь, в Соединенных Штатах Америки. Наверное, нет сегодня среди нас человека, который не слышал бы о той трагедии, которая произошла 2 дня тому назад в штате Коннектикут. В небольшом городке Ньютаун молодой человек, 20 лет, утром поехал, застрелил свою мать родную, забрал у нее оружие и поехал в школу, где она работала, и там убил 6 учителей и 20 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Это действительно трагедия, которая выходит за всякие рамки способности человеческого понимания. Люди, которые слышат эти вещи сегодня, пожалуй, чаще всего задают один вопрос: что происходит? What's going on here? Человечество сходит с ума. Это безумие, которое переходит все границы, все пределы. И это говорят не только люди, которые не имеют властных рычагов, это говорят те, в руках которых законы, в руках которых полиция, в руках которых армия, в руках которых вся власть, которая только существует здесь на земле, они абсолютно беспомощны. Мир, в котором мы живем, все больше и больше походит на фильм ужасов. То, что люди смотрят на экранах, так часто практически перемещается на улицы, перемещается в школы, перемещается в шоппинг-моллс. Известия, которые сообщают о том, что где-то кто-то кого-то убил, уже не выносятся на первые строчки газет. Разовые акции убийства уже, или акты убийства, это уже настолько common, настолько привычно, что это уже сильно не удивляет никого. Люди уже потихоньку привыкают даже к таким массовым трагедиям. Причем это не отдельные изолированные случаи, которые имеют место только в США. Я посмотрел на события, которые самые громкие события. Посмотрите, 20 апреля 1999 года, Columbine High School, Boulder, Colorado. Человек застрелил 12 школьников и 21 ранен. 1 сентября 2004 года, Беслан, Россия. Террористы расстреляли 334 человека, из них 186 детей, свыше 800 раненых. 16 апреля 2007 года, Virginia Tech University, здесь, в Соединенных Штатах. Сумасшедший человек расстрелял 32 человека, убил и 17 ранил. 22 июля 2011 года, Осло, Норвегия. Человек, которого, фамилия которого Брейвик, убил 77 студентов в лагере молодежном. 20 июля 2012 года, несколько месяцев тому назад, здесь, в городке Аврора, Колорадо, человек ворвался в кинотеатр ночью. Кстати, нам показывали фильм ужасов, и, кстати, он оделся в костюм одного из героев этого фильма ужасов. 57 раненых, 12 убитых. Это только маленький список. Это маленький список того, что происходит сейчас в человечестве, которое буквально сходит с ума. В пятницу весь мир узнал о существовании маленького городка Ньютаун в штате Коннектикут. Скорее всего, вы не знали о том, что этот городок существует. Случившаяся трагедия в очередной раз вызывает в умах многих-многих людей вопросы, вызывает волну выступлений политиков, официальных лиц, которые призывают что-то делать. Я специально посмотрел выступления разных людей, и я смотрю, что все люди задают один вопрос: нужно что-то делать. Вопрос только в том, что. Предложения самые различные, правда. От полного запрета на оружие до того, чтобы вооружить каждого учителя. Проблема заключается в том, что если бы это случалось только в школах, тогда можно было бы вооружить каждого учителя. Дело в том, что это случается везде. Когда я смотрю на беспомощные лица полицейских, губернаторов, самого президента, слушая их повторяющиеся призывы, что нужно что-то делать снова и снова, я убеждаюсь, что решение этой ужасной проблемы, оно лежит вне компетенции власть имеющих. Подобные трагедии – это не проблема законов, плохих или хороших. Это не проблема недостаточной охраны в школах. И даже не проблема оружия, слишком доступного для большинства населения. К сожалению, все, почти все предлагаемые меры не способны защитить общество от этого зла, который живет внутри человеческих сердец. Я вам приведу немножко другую статистику, которая не менее трагична, не менее печальна. Вы знаете, что в России 4000 подростков пытаются покончить жизнь самоубийством каждый год. И вы понимаете, что проблему не решишь запретом веревок, тросов и шнурков всяких разных, на которых они вешаются. Это проблема сердца. Это проблема общества. Это проблема человечества, которое доходит до максимальной точки своего разложения. События, происшедшие 2 дня тому назад в штате Коннектикут, это еще одно подтверждение безумного разгула зла, которое тянет за собой в бездну греха общество, в котором мы живем. Это проблема морали, друзья. Это проблема сердца, это проблема состояния общества, это проблема духовного банкротства, которое все более и более пропитывает собой человечество. Проблема того, что зло стали называть добром. Библия ясно говорит, что такое состояние людей обязательно будет иметь самые тяжелые последствия. Посмотрите, пророк Исаия, 5 глава, 20 стих. «Горе тем, которые называют добром, зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горько. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед собой». Друзья, когда Библия говорит «горе», горе не избежать. Люди думают, что они безнаказанно могут называть зло добром и продолжать жить, как будто ничего не случилось. Люди думают, что они боги, и они могут перекроить и сделать мир так, как им нравится, и при этом не получить ужасных последствий нарушения гармонии, которая изначально была заложена Богом. Очень интересно, люди рассчитывают, что они могут жить, погружаясь в греховность, погружаясь в моральное разложение, они могут жить, при этом не имея трагических последствий от этого. Они усиленно не хотят видеть связи своего морального состояния с тем, на что похожей становится их жизнь. Требуя от Бога благословения, они игнорируют Божьи указания, которые ясно говорят, как это благословение может стать возможным. Проблема, которую мы сегодня затронули, многогранная, и Рождество Иисуса Христа как раз и является самым важным, самым сильным и самым точным ответом на эту проблему. Мы сейчас посмотрим на нее. Я хочу посмотреть на этот вопрос с точки зрения нескольких текстов, которые мы встречаем в послании к римлянам. Мы будем читать 1 главу, мы коснемся 3 главы, мы немножко коснемся 5 главы. У нас нет возможности все это тщательно проанализировать. Но я бы хотел вместе с вами посмотреть сегодня на то, каким образом Библия оценивает то, что происходит в нашем обществе сегодня, и каким образом Бог решает эту проблему. Мы посмотрим сначала на библейское объяснение трагедии человеческого греха и затем на Божье решение. Итак, трагедия греха. Когда Бог создал человека, вы помните, Он поместил его в прекрасное место, которое называется в Библии Едемский сад. Это место отличалось тем, что там было все настолько прекрасно, настолько удобно, что человек не испытывал никаких неудобств, он имел абсолютно все необходимое для своей жизни, все было сотворено. Для него была только одна опасность. Опасность непослушания Богу. Опасность восстания против Него. Опасность противостояния Богу. Вот представьте себе эту абсолютно гармоничную картину с абсолютным комплектом, набором всего, что нужно человеку для полнейшего счастья. И во всем этом прекрасно гармоничном мире есть одна опасность. И суть этой опасности, как я уже сказал, это пойти против Бога, это стать Ему непослушным, это восстать против Его Слова. Эта опасность и называется грех. Когда люди говорят сегодня о грехах, о грешках, о грешочках, об ошибочках всяких разных, сегодня настолько затерли это слово, что они опасность в этом слове не видят. Вот почему они добро называют злом, а зло называют добром. То, что Библия квалифицирует как грех, это не просто так указание какого-то темного священника, который просто решил всех выстроить под пуританскую мораль. Если Библия говорит, называя что-то грех, в этом слове, это слово очень емко включает в себя огромную опасность, сердцевиной которой является другое ужасное слово, с которым столкнулись в этот уикенд или в эти выходные столкнулись миллионы жителей Соединенных Штатов. Это слово смерть. Грех обязательно, неразрывно несет за собой смерть. И вот этого люди не понимают, когда они зло называют добром, когда они греховные деяния называют удовлетворением своих запросов. Они просто живут, не понимая всей опасности. Представьте себе, дети играются с ядом. Какие-то таблетки взяли сильнодействующие, неправильное употребление которых может человека убить сразу. Для них это просто шарики. Это то, что происходит с человечеством сегодня. Бог, зная об этой опасности, заботливо предупредил о ней человека. Бытие 2 глава 16 стих, он говорит: «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Друзья, в тот момент люди еще не знали ужаса смерти. Ева еще не смотрела в мертвые глаза своего сына Авеля. Очень интересно, кстати, родители согрешили, сын погиб. Очень интересная последовательность. И мы просмотрим еще ее в истории в нескольких точках. Люди не знали этого, и Бог не хотел, чтобы они знали. Им не нужно было это знать. И Бог сказал им предупреждение, чтобы они не узнали, что такое смерть. Несмотря на это, поддавшись на искушение дьявола, люди погрузились в грех. И причина этого заключается в том, что грех очень привлекателен. Люди грешат по причине того, что грех привлекателен. Мы посмотрим на этот вопрос немножко, чуть-чуть уделяя этому внимание. Когда Ева по наущению дьявола посмотрела на запретный плод, он показался и совсем не страшным. Какое-то такое страшное слово «смерть», о котором Бог сказал. Она не увидела этого страшного слова «смерть». Она увидела что-то очень даже привлекательное. Посмотрите, 3 глава Бытия, 6 стих написано: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Заметьте, друзья, в этом опасность. Вот смотрите, на данной точке Ева стояла перед выбором. У нее был вариант довериться авторитету Бога, который сказал, что этот плод содержит в себе нечто страшное под названием смерть, или же довериться своим ощущениям. Когда она смотрит на этот плод, и она говорит: этот плод прекрасен, кто ограничит мой доступ к этому плоду, лишает меня личных прав? Кто ограничит тот факт, что я вкушу от этого плода, лишает меня удовольствия. Я хочу вкусить этот вкусный, сладкий, приятный плод. Друзья, этот механизм греха действует всегда. Он действует и сегодня в нашем развращающемся обществе. Грех всегда кажется человеку чем-то приятным. Иначе люди никогда не грешили бы. Ева не нарушила бы Божий, Ева не нарушила Божий запрет, сорвав плод из сев его просто так. Она сделала это по трем причинам. Три причины здесь мы видим. Посмотрите, первое, хорошо для пищи, это удовлетворение желаний своей похоти. Вторая причина – возможность ощущения себя чем-то значимым, приятно для глаз. Третья причина – это возможность действовать независимо от Бога, основываясь на собственном, а не на Божьем знании. Написано, она увидела, что это дерево дает знание. Эти три элемента – неизбежные составляющие всякого греха. Именно они и привлекают к себе людей. Именно поэтому люди и грешат. Помните, именно этими тремя элементами дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне. Этими тремя элементами дьявол сейчас повергает человечество в пучину греха. Апостол Павел говорил об этих трех составляющих в первой главе послания к римлянам. И мы бегло посмотрим на эту главу для того, чтобы увидеть в свете ее то, что происходит сейчас в мире. Первый элемент, который мы видим, это самоутверждение. Римлянам первая глава. 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили?» Все начинается с самоутверждения, то есть с желания человека видеть в себе самом независимую от Бога ценность. Посмотрите, что здесь происходит. «Не прославили Бога как Бога и не возблагодарили». На первый взгляд кажется, ну что здесь страшного? Ну, ничего ж большого не произошло. Они никого не убили. Они не ограбили банк. Они не сделали каких-то мерзких вещей. Просто, ну, подумаешь, не прославили Бога как Бога. Ну, не на достаточном уровне дославили Бога. Ну, просто так сказали, ну, наверное, Бог, да, велик. Наверное, Он что-то там сделал. Люди часто не видят всего ужаса того, что происходит в этот момент. Дело в том, что когда человек отказывается признать абсолютное божественное право, признать абсолютный божественный статус, признать абсолютное величие Бога, в данный момент он ставит себя, он делает себя независимым центром ценностей, независимым центром значимости, независимым центром принятия решений, друзья. И как только это произошло, запущен механизм, который неизбежно приведет к смерти. Который неизбежно приведет к разгулу развращенности. По простой причине, потому что человек сотворен так, чтобы жить под Божьим авторитетом. Он сам не способен генерировать жизни. Самоутверждение привлекательно. Оно позволяет человеку ощущать себя чем-то, оно дает ему личную значимость. Люди говорят, мы проживем без Бога, мы сами знаем, как жить. Это лейтмотив современного человечества. Некоторые говорят, прямо отвергая существование Бога, другие не говорят это дословно, но фактически так живут. Даже те многочисленные, огромное количество людей, которые исповедуют христианство сегодня, исповедуют на словах, фактически живут, мы проживем сами. Они придут, исполнят обряд, они придут, сделают минимум какой-то, но решение в своей жизни они принимают сами. Вот почему сегодня мы сталкиваемся с такими явлениями, как гомосексуалисты-пасторы. Это люди, которые открывают Библию, и они никак не могут прочитать там о том, что это мерзость перед Богом. Они просто отодвигают это в сторону и говорят, а в этих вопросах Господь Бог на небесах, который... Хотим, чтобы ты знал, мы проживем сами, у нас есть своя система стандартов, которая немножко лучше твоей. Я привел только один наиболее радикальный пример, но таких примеров, к сожалению, очень много. Теперь смотри, что происходит. Человечество все живет практически, имея себя центром ценностей, имея себя центром значимости, имея себя центром принятия решений. Оно не воздает славу Богу как Богу. Естественно, человечество генерирует то, что его разрушает, оно генерирует смерть. Такая установка жизни, она типична не только для современного американского общества. Это позиция человечества вообще. Не желая преклониться пред владыкой Творцом, люди пытаются строить свое собственное царство. Так было с царством Навуходоносора, так было с рейхом Гитлера, или так было со светлым будущим коммунистов в Советском Союзе. «Мы наш, мы новый мир построим», – интернационал говорил. Это реальность отвержения Бога. Или же открытого отвержения Бога, или скрытого. В США эта проблема существенно обострилась в последние 50-60 лет, когда официально запретили молитву в школах, когда свободу вероисповедания, заложенную основателями этой страны как один из основных принципов Конституции, стали толковать как свободу от религии. Заметьте, никто в 60-е годы, когда это происходило, никто не думал, к чему это приведет. А теперь уже привыкли, теперь уже попробуй туда вернись. Здесь и заложены многочисленные корни этой трагической проблемы, плоды которой пожинает общество сегодня. Это первое. Второе, кроме самоутверждения, здесь сказано о самовозвышении. Это вторая составляющая привлекательности греха. Эта мнимая независимость от Бога приводит человека к претензии на свою мнимую славу. 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Дело в том, что, восстав против Бога, люди продолжают иметь многочисленные, огромные способности, которые Бог заложил в них при сотворении. И они употребляют эти способности, и они достигают очень многого, они развивают прогресс, они существенно изменяют условия жизни. Они называют себя мудрыми, и многие из них знают очень много. Их докторские степени в большинстве случаев действительно заработаны. Их научные достижения реальны. Их вклад в благоустройство жизни очевиден. Вот и кажется им, что они действительно могут жить без преклонения перед Богом и даже могут очень неплохо жить. Вот почему слава человеку, если в коммунистическом обществе об этом говорили открыто и лозунги писали, то в западном обществе это подразумевается всеми. На Бога надейся, но сам не плашай. Человек действительно построил замечательные машины, они изобретают отличные медицинские средства, они строят комфортабельные дома, они делают компьютеры, которые облегчают жизнь, они наполняют эти дома бытовой техникой, которая делает вашу жизнь удобной и так далее. И поэтому, достигая все это, люди славу нетленного Бога изменили в свою собственную славу. И это их утверждает. Некоторые для приличия сходят в церковь на Рождество или на Пасху. Но вообще-то они верят, что все то, что существует, их собственными руками, их мозгом, их работоспособностью, их знанием научным достигнуто. Это не Бог, это они сами. Это не благодать, а их собственный настойчивый труд. Это не благословение, а удачное стечение обстоятельств. Причем люди не только думают так о своих научно-технических достижениях, но и о своей морали, друзья. Они добрее Бога. Они знают, что такое справедливость. Они устанавливают свои стандарты противодействия дискриминации. Они не ходят к Богу, чтобы спрашивать, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодня на любом форуме, где ведется какая-то дискуссия по поводу общественной жизни в западных странах, допускаются любые мнения, кроме тех, которые основаны на авторитете Бога и Библии. Начнет кто-то выступать и скажет, а вот философ такой-то в третьем веке сказал вот это. У, ты смотри, давайте послушаем, что он сказал. А вот политическая партия, там вот таких вот... каких-то лысых там или конопатых. Вот они сказали вот это. О, давайте, you have right to speak on this forum. Вперед, конопатые. Но как только ты скажешь, так говорит Господь, вам сразу скажут, а ту его, отсталое средневековье. Вот почему очень многие люди, говоря даже Моральные принципы, они пытаются находить им какое-то объяснение. Психологи сказали, что разводы плохо влияют на человеческое общество. Друзья, Бог так сказал. Беда заключается в том, что психологов могут послушать, Бога не хотят. Кстати, те, кто послушает психологу, они найдут потом других психологов, которые скажут вам, что это, в общем-то, и неплохо иногда. Вот так человечество живет. Это проблема самовозвышения. Есть третья проблема, которая привлекает, делает грех привлекательным, самоудовлетворение. Это последняя составляющая привлекательности греха. Она состоит в обещании приносить удовольствие. Отказавшись от Бога, как от наивысшего авторитета жизни, люди с головой погрузились в омут своей похоти. 24 стих 1 главы. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». В принципе, после грехопадения люди всегда были движимы стремлением к угождению своим похотям. Всегда были те, кто делал это, делал свои желания доминирующим фактором жизни. Помните, еще во времена Римской империи лозунги «хлеба и зрелищ», они были обычной характеристикой общества того времени. Не останавливались ни перед какими моральными преградами. Тем не менее, в большинстве случаев в обществе присутствовало понимание, что что-то здесь неправильно. Если вы читаете классику, то вы, наверное, можете отметить это отличие. Классика 19 века, начало 20 века, она там уже затрагивается, некоторые классики затрагивают эту проблему. Например, роман Толстого «Анна Каренина», если вы помните, он описывает несчастный брак вот этой женщины, которую так и звали, Анна Каренина, и ее флирт, или ее потом внебрачную связь с человеком, которого звали Вронский. Вот. И вроде бы как-то написано так, что видно, насколько несчастна эта женщина в браке, и как ей предлагается здесь новая связь, и как будто счастливая жизнь. Но все равно, вот это описание все равно содержит в себе трагизм во всем этом. Поставлена проблема, нарисовано напряжение, но все оно звучит трагично. Посмотрите на сегодняшнее произведение, и вы заметите совершенно другой тон. Это все уже воспевается очень ярко, открыто. И даже самый лучший вариант жизни. Происходит постепенное привыкание ко греху. Во второй половине 20 века на Западе началось то, что называется или называют сексуальной революцией, которая за последние несколько десятилетий радикальнейшим образом изменила общество, изменила атмосферу в обществе. Эти три основных сферы, они исходят из одного источника. Они из одного источника, но это три разных сферы. Первое – это разрушение института семьи, взрыв разводов. Это аборты. И третье – агрессивное развитие гомосексуализма. В течение нескольких десятилетий каждое из этих явлений, всегда считавшееся чем-то плохим, не только стали привычными, но и прочно закрепились в общественной морали как норма. Горе тем, кто зло называет добром. Мы говорим не просто о единицах, мы говорим о массовом явлении, которое происходит. Апостол Павел говорит об этом, подчеркивая только конечную точку эволюции общественного отношения к похоти. Послушайте, 26 стих 1 главы. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в себе самих должное возмездие за свое заблуждение. Причина и двигатель всего этого – самоугождение, похоть». Люди не просто хотят иметь сексуальные отношения, когда хотят и с кем хотят. Они не только хотят убивать своих неродившихся детей. Они не только хотят заниматься извращенными сексуальными формами. Для них важно, чтобы общество считало это нормальным. Чтобы общество зло назвало добром. И вы можете увидеть, это оголтелая кампания, которая сегодня наблюдается, развивается прямо перед нашими глазами. за упрощение места, как места гомосексуализма, как нормального явления в обществе. Еще одним проявлением похоти является доминирование в мире системы развлечений, которая наполнена ядом, разрушающим личности, семьи и общество. Сегодня без развлечения люди не представляют жизнь. И сегодня развлечение – это вообще еще одна отдельная тема. Развлечение настолько ядовито и настолько разнообразно, и настолько поглощает собой людей. Мы говорили сегодня о той трагедии, которая произошла в этом городке Арора в Колорадо, где преступник расстрелял людей на сеансе кинотеатра. Вы знаете, что это произошло ночью. Этот сеанс был в 12 ночи. И люди пришли в 12 ночи смотреть фильм ужасов. Среди погибших был мальчик 10, или была девочка 10 лет. Возникает вопрос, какой нормальный родитель вообще ребенку фильм ужаса будет показывать? А тем более в 12 ночи. Это говорит о состоянии общества. Это говорит о том, что люди привыкают, происходит онемение чувств людей. Порнография, сексуальные сцены, насилие, жестокость в фильмах, компьютерных и видеоиграх заняли прочное место в современных источниках развлечения. Люди платят огромные деньги для того, чтобы получать возбуждение. Только индустрия порнографии занимает сегодня, слушайте, несколько десятков миллиардов долларов в год. Миллиарды, по-английски, it's billions. Это одна только индустрия порнографии. Успешные фильмы, они собирают сотни миллионов. Будучи пропитаны всем этим ядом, который разрушает человека. Широкая доступность подобных развлечений на индивидуальном уровне, она приносит еще одну проблему. Она изолирует человека от общества. Человек погружается в виртуальный мир. Люди меньше ходят в церкви. У людей меньше социальных связей. У них нет связи даже в родной семье, потому что мы чуть позже сейчас поговорим об этом. Потому что сегодня неполные семьи. Сегодня папа без мамы, или мама без папы, или две папы, два папы, или две мамы и так далее. То есть нет даже вот этот нуклеус, вот этой ячейки, где люди нормально жили, они приходили, и у них была нормальная связь с другими людьми. Коварная опасность греха. Апостол говорит о привлекательности греха. Все это привлекательно. Люди, как я уже сказал, платят огромные деньги за это. Все это очень привлекательно. Но все это таит в себе чрезвычайную опасность. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И люди думают, ну что непотребство, что такое? Ну, наверное, что-то, что можно и не делать. Ну, не страшно, если и делаешь. Но заметьте, как прогрессия непотребства представлена здесь. «Так что они исполнены». Вот это слово «так что» – это взаимосвязь, это причина и следствие. «Не заботились иметь Бога в разуме, не поклонялись Ему». Не заботились иметь Бога в разуме. Бог предал их похоти сначала. Дальше написано, предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены. И дальше слушайте. Всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнили зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиривые, немилостивые. Дальше написано, они знают праведный суд Божий, но тем не менее делают это. Заметьте, неправда, блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба и зависть тесно связаны с конфликтами, обманом, злонравием и убийствами. Подавляющее большинство людей не хотят видеть этой связи. Давайте посмотрим, как это развивается в современном обществе. Я уже сказал, что в 60-е годы прошлого столетия свободная любовь пропагандировалась как забота о том, чтобы люди могли получать сексуальное удовольствие без каких-либо моральных обязательств. В этом суть. То есть речь идет о том, что люди хотели секса, они хотели удовольствия сексуального, но так как в обществе считалось, что это все только в браке, и нашлись такие люди, которые говорят, ну вот что, вы вот там в семье, вам там хорошо, а вот люди, которые не в семье, которые не вышли замуж или не женились, почему они обкрадываются, им нет такого удовольствия? А потом говорят, а почему, если у человека несчастный брак, ну вот он женился, а с ней у него, ну, нет удовольствия, а вот с той, которая на работе работает рядом, вот с той есть удовольствие. Правда, у той муж и у этого жена. И постепенно это привело к тому, что люди, то, что стало известно как свободная любовь, то есть человек имеет право получать сексуальное удовольствие без обязательств брака. Это шифт, который произошел в обществе, это мораль, это большой поворот в моральном духе общества. И люди никогда не думали, что, каким последствиям это приведет. Они просто, отвергнув Бога как авторитет и библейскую мораль как, против, как принципы жизни, они поставили стремление удовлетворять свою похоть выше обязательств верности в браке. Верность в браке – это обязательство. Выше родительской ответственности по отношению к детям. Это сегодня общепринято. У человека есть муж и жена, у них дети, и потом он встречает вдруг где-то любовь. И все вокруг понимают, ну, конечно. Ну, как он будет там несчастный? Ради детей? Просто ради того, чтобы дети имели стабильную семью? Да вы что? Вы обкрадываете этого человека. Он встретил, наконец, свою любовь. Вы понимаете, да? Какая атмосфера? Как это все потихонечку... И вы знаете, что получаете? Теперь с одобрения общества эти два, три или четыре, или сколько там детей, они остаются полусиротами. Они теперь воспитываются там, где их психика не может стабильно вырасти, где их личность не может сформироваться так, как нужно. Из-за чего? По одной причине, потому что папе хочется другого типа сексуального удовольствия. Это реальность того, как живет мир. В результате они пришли к глобальному разрешению института семьи в обществе. Количество детей, воспитываемых в неполных семьях или же в приемных семьях, достигает в некоторых городах США 75% от всех детей. Вы можете себе представить, как эти дети вырастут? И что они возьмут в свои руки, и кого они пойдут стрелять? Это значит, что эти дети растут в наиболее критический период своего развития, они не получают атмосферу стабильности, атмосферу любви, атмосферу заботы, которые могут и должны обеспечить им папа и мама в дружной, гармоничной семье. Как я уже сказал, ради удовлетворения своей похоти люди приносят в жертву благополучие своих детей и благополучие общества. Друзья, состояние общества стекается из маленьких капелек. Вот эта река, которая сейчас течет, стекается из маленьких капелек игнорирования Божьего закона. Но это еще не все. Устранив обязательство брака на препятствие, как препятствие на пути к сексуальному удовлетворению, прогрессирующие в своей греховности люди взялись за следующий барьер. После того, как они решили вопрос, говорят, вы можете заниматься сексом независимо от вашей семьи. Что следующее? Следующее, очевидно, секс приводит к рождению детей. И тогда поднялась следующая волна. Волна, которая говорит, в действительности ничего страшного, если убить нерожденного ребенка. Он якобы еще не имеет прав, он еще не получил паспорта. Видите ли? Опять-таки, смотрите, что происходит. На сегодняшний день люди добились права, официального права, убивать детей до того, как они родятся. Каждый год, только в США, вернее, каждый день, только в Соединенных Штатах Америки убивается 3500 нерожденных детей. Это 3500 мамаш принесли на алтарь своей похоти своего ребеночка, у которого бьется сердце. И это сделал не маньяк сумасшедший. Это сделала та, кто должна быть средоточением любви, тепла, заботы и защиты. Каждый Божий день 3500 мамаш добровольно приходят в офисы для того, чтобы этот человек, который занимается абортами, я боюсь его назвать врачом, взял и скромсал, и высосал, как сгусток какой-то их ребенка. И вы удивляетесь тому, что происходит? За последние 40 лет в Соединенных Штатах Америки 55 миллионов детей были абортированы. Вы думаете, что это бесследно будет происходить? И это имеет свои последствия не только потому, что вот Бог гневается на то, что так много детей убили. Это имеет свои последствия по простой причине, потому что все эти мамаши имеют определенную психологию, в которой они воспитывают своих оставшихся детей. И в этой психологии удовольствие выше чьей-то жизни. Как я уже сказал, это состояние, в котором находятся сегодня люди, оно не может не генерировать тех плодов, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Политики, которые подогреваются финансовыми интересами, не только усиленно защищают право женщин на убийство их собственных неродившихся детей, но и стараются сделать это наиболее доступными. Я приведу вам только два примера. Добиваются того, чтобы в школах могли отправить девочку беременную на аборт, так, чтобы родители об этом не узнали. Или добивается того, что сегодня в связи с этим новым принятым законом, который обязывает каждое предприятие представлять страховку своим, медицинскую страховку своим сотрудникам, вот вместе с этим их обязали оплачивать аборты. Это говорит о состоянии общества. Но это еще не конец. Народ с таким массовым извращением морали не может рассчитывать на гармоничную, благополучную жизнь. Опять-таки, речь идет о миллионах людей, а не единственном маньяке. Это миллионы людей, и мы взяли только одну сферу. Мы еще не берем то, что делает в фильме ужасов на психику людей. Это миллионы людей. Но это еще не конец. Похоть не способна принести удовлетворение, друзья. И поэтому она движет человека дальше. И сегодня ведется борьба за новый рубеж. Это рубеж узаканивания гомосексуальных отношений. Разного рода извращений. И здесь опять похоть пробивает себе дорогу, захватывая все больше и больше места в умах людей. Недавно в Калифорнии принят закон, не только запрещающий называть гомосексуализм отклонением, а запрещающий изменять или как-то... То есть психологам запретили пытаться изменять гомосексуальные наклонности в людях. Официально принят закон. Сразу после выборов, которые прошли в ноябре, я слушал аналитическую передачу, говорил человек, достаточно известный демократический лидер здесь, Ховард Дин, который был когда-то председателем демократического комитета здесь, в Соединенных Штатах Америки. Он открыто сказал, что прошедшие выборы показали, что, сделав ставку на открытую поддержку, я говорю дословно, абортов и гомосексуалистов, очень интересно, что они всегда раньше говорят, мы делаем ставку на право женщин to choose, право выбора. После того, как эти выборы прошли, этот человек открытым текстом говорит, this is because we were for abortions. Это потому, что мы открыто сказали, что мы за аборты и мы за гомосексуализм. Смотрите, что он говорит. Он говорит, что когда мы в демократическом совете посчитали, взвесили состояние общества, и мы решили, что мы теперь, общество сейчас находится в таком положении, что мы теперь открыто будем говорить об этом, и мы выиграем. Речь идет об определенной концентрации греха в обществе. Многие специалисты считают прошедшие выборы не просто успехом какой-то партии, а референдумом по вопросам морали. Референдумом страны по вопросам морали. То есть большинство людей в стране поддержали аборты, поддержали гомосексуализм. Это говорит о состоянии общества. Это говорит о том, что любой последующий кандидат в президенты не осмелится сказать: я против абортов, я против гомосексуальных отношений. Это говорит о трагедии греха. Это трагедия не только Америки. Это то, что имеет место в Европе уже очень давно. Грех живет в человеческой душе. Внутренняя испорченность сердца подтверждена Писанием много раз. Если мы посмотрим немножечко дальше, апостол продолжает и говорит в 3 главе послания к римлянам, 10 стих, как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидом на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Друзья, это ключевая фраза последняя. И это было в первом столетии еще. То, что происходит сегодня, это то, о чем апостол Павел говорил во 2 Тимофею 3:13. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле. Это просто логическое развитие человеческой греховности. Итак, это реальность трагедии греха. Кстати, ужас греха существовал всегда. Помните, когда Иисус Христос только родился, помните, с чем сопровождалось это? Ирод уничтожил огромное количество младенцев ради того, чтобы закрепить свое право на царствие. Давайте посмотрим на Божий ответ. Когда подобное происходит, многие, очень многие люди без конца задают вопрос: а где же Бог был? Почему Бог не вмешался? Почему Он не защитил? Почему гибнут невинные дети? Это вполне естественные вопросы, которые не учитывают, к сожалению, того, что зло, разгуливающее сегодня, генерируется людьми, массами людей. Каждый человек понемногу, тут немного, там немного, незаметно погружаясь в пучину греховности, вносит свой вклад в формирование атмосферы общества, которое уже перегрето. При этом никто не задает вопросы, почему Бог не вмешивается тогда, когда они хотят делать свою похоть. Люди требуют от Бога, чтобы на тернах, которые они посадили, выросли смоквы. Об этом говорил когда-то Иисус Христос, говоря, что это невозможно. Матфея 7:16 написано: собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Апостол Павел, объясняя траекторию разрушительного действия греха, так описывает Божье отношение к этому. Посмотрите, 1:28 римлянам. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог. Что Бог делает? Бог оставляет людей. Окей, вы хотите сами? Окей, пробуйте. Немножечко выше, 25 стих написано. Они заменили истину Божию ложью, то есть зло называют добром, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Потому предал их Бог постыдным страстям. Причина и следствие. Но несмотря, друзья, на эту ясную, неразрывную цепь причины и следствия, Бог все-таки вмешался. Его вмешательство было радикально, чрезвычайно и неожиданно. Однажды Бог послал на землю своего единственного сына. Друзья, Он послал своего сына для того, чтобы сын умер здесь на земле, чтобы наши дети не умирали. Несмотря на весь кошмар этого человеческого, человеческой распущенности и греховности. Несмотря на это, Бог видел это, Бог знал это, Бог видел это кипящее, кипящее общество. И Он посылает Своего Сына прямо в пучину этого кипящего общества. Для того, чтобы Единородный Сын принял человеческую плоть, чтобы Он освободил людей от плена греха, и чтобы Он дал им свою жизнь, свободную от коррозии греха. Несколько штрихов в Божьем ответе. Самое первое – это воплощение. Посмотрите, в 3 главе Римлянам, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». Друзья, праведность Божия – это не просто теоретический термин. Праведность Божия явилась в лице Сына Божьего Иисуса Христа. Описывая весь кошмар человеческой греховности в первых 2,5 главах, здесь апостол Павел подходит и говорит, что всему этому кошмару Бог противостоит, Бог реагирует, Бог отвечает на него одним. Сын Божий пришел на землю, праведник. Праведник пришел. 1 Тимофея 1,15 написано: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, спасти от разгула греха, друзья». Сегодняшнее человечество, его трагедия сегодня лечится только одним способом, есть только одно лекарство. И Бог нашел бы другое, если бы оно было. Было только одно лекарство. Сын Божий пришел на землю для того, чтобы победить грех и для того, чтобы лишить власти смерти. Рождество напоминает нам об этом великом Божьем вторжении, о Его ответе на трагедию человеческого греха. Правда, люди и тогда ожидали, что Он избавит их от последствий греха, не трогая их корней, которые глубоко там укрепились в их сердцах. Купившись привлекательностью греха, они хотят сохранить грех и избавиться от его печальных результатов. Божье решение великой трагедии людей остается, к сожалению, отвергнутым подавляющим большинством людей сегодня. Зная это, ангел, возвещавший Иосифу о рождении Мессии, говорил, Матфея 1:21, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей, заметьте слово, своих от грехов их, и уверовавших в него», написано 1 Иоанна 1 глава, мы читаем сегодня. «А тем, которые приняли его, верующим его, дал власть быть детьми Божьими». Итак, воплощение Сына Божьего – это первый шаг для решения трагедии человеческого греха. Бог не просто с небес дает указания жителям земли, Он сам становится одним из них, Он погружается в пучину этого зла для того, чтобы лишить зло его корня, для того, чтобы лишить грех его силы, для того, чтобы лишить смерти ее власти. Следующим шагом было искупление. 23 стих 3 главы написано: «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Друзья, Бог посылает Своего Сына для того, чтобы Сын ценой огромных страданий, огромного подвига, совершенного им на Голгофе, для того, чтобы Сын решил, вырвал корень зла, победил грех. Ради этого Сыну Божьему пришлось взять на Себя вину за наш грех и весь ужас наказания за Него. Воплощенный Сын умер на Голгофском кресте, чтобы освободить людей от кошмара греха, который поразил с собой их сердца. Искупление примирило людей с Богом, освобождая их внутренний мир от разрушительного действия их самоуверенности, самовозвышения и похоти. Это ключевой элемент Божьего ответа на трагедию человеческого греха. Колоссянам 1:21 апостол продолжает: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам», вот это корень, «примирил ныне в теле плоти Его, смерть Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собою». Вот Божье решение проблемы греха. Других нету, друзья. Некоторые люди, когда слушают это, говорят: «Ну, это нереально, чтобы все люди пришли ко Христу? чтобы все люди приняли Его искупление, чтобы все люди примирились с Богом и стали святыми, непорочными и неповинными перед собой. Реально или нереально, это один путь, друзья. Другого пути нет. Другого пути просто нет. Проблемы, которые переживают люди сегодня, напрямую связаны с греховностью и с грехом. Третье, что сделал Бог, достигая решения этой проблемы, Он дал нам новую жизнь. Воплощение, искупление, новая жизнь. Воплощение, Бог пришел на землю, стал человеком искупления, Он победил грех на Голгофском кресте. В результате сейчас Он дает верующим в Него новую жизнь. Новая жизнь отличается некоторыми очень интересными качествами. Римлянам 5:17 написано: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Это касается всех, друзья. Это касается как общества, это касается так и индивидуальных личностей. Это касается нас, христиан, живущих в этом кошмарном, распоясавшемся зле. Друзья, Бог послал Сына Своего, который пришел на эту грешную землю, не побоялся. Он, придя на эту грешную землю, Он искупил нас от греха, для того, чтобы дать нам жизнь, которой Он жил. Для того, чтобы сделать нас способными жить в этих обстоятельствах. И не просто жить, а жить так, чтобы распространять это Евангелие тем людям, которые сейчас в омуте греха. Которых сейчас этот шторм, эти волны греха захлестывают. И в этом не только наша привилегия, в этом наша ответственность. Вот почему написано, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вот почему написано о том, что соль, она осоляет то, что вокруг. Вот в чем наша сегодняшняя задача. Несколькими стихами ниже апостол добавляет 21 стих. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господи наш». Друзья, спасение от греха изменяет жизнь. Это факт, этим полна Библия. Каждому доверяющему себя Иисусу Христу, который принес за нас искупительную жертву на кресте, Бог дает новую жизнь, свободную от рабства греха. Ради этого Он совершает пересадку сердца, которая называется рождением свыше. Это единственное, что может помочь современному человечеству. Несколько слов практических выводов перед тем, как мы помолимся. Что из всего того, что мы слышали? Первое, что нам нужно знать, помните, трагедии человеческого греха, неизбежная реальность, катящегося в пропасть тросления общества. Это грех, который привел ко всему этому. Речь здесь не идет о том, что семьи, которые сегодня потерпели такую ужасную трагедию, что они грешнее других. Иисус Христос когда-то сказал, помните о тех, на которых башня Силамская упала, Он говорит, не думайте, что они грешнее вас. Это вина общества, это вина отношения ко греху. Второе. Помните, что Бог продолжает контролировать ситуацию даже в самом ужасном положении народов земли. В этом преимущество нас, верующих людей. Мы знаем, что так и есть, мы знаем, что это будет, мы знаем, что это будет прогрессировать, но мы точно знаем, God is in control. Бог продолжает контролировать, и мы можем доверять Ему. И третье, знаете, что Бог ожидает от вас в этом вопросе? Несколько вещей. Первое, будьте уверены, что вы сами свободны от греха и зла, что вам прощены грехи, что вы приняли Иисуса Христа как Искупителя вашего личного. Это самое главное, что играет роль и имеет смысл здесь. Второе. Проповедуйте Евангелие Иисуса Христа всем, с кем вам приходится соприкасаться. Друзья, это не просто так сказать человеку о том, чтобы этот человек, ну вот стал верующим. Друзья, нет, это спасти душу от вот этого кошмара греха. И если, вы можете себе представить, если грех делает с человечеством, приводит человечество к такому ужасу сейчас, вы можете себе представить, какой ужас будет в аду, где грех не будет иметь никаких ограничений. Вот почему нам нужно проповедовать сегодня. Третье. Молитесь о людях вокруг нас. Молитесь об обществе. Молитесь обо всем народе. Молитесь о тех семьях, которые сегодня переживают эту ужасную трагедию. Может быть, мы не знаем, кто из них верующий, кто и нет. Бог дал нам право, дал нам ответственность молиться. И молиться прежде всего о том, чтобы Божье спасение стало еще достоянием многих. Помолимся. Господь наш, мы поклоняемся Тебе в этот очень необычный период нашей жизни. Сегодня мы радуемся о том, что Ты послал Сына Своего для того, чтобы решить проблему греха. И одновременно мы скорбим, когда видим, как глубоко эта проблема греха пустила корни. Как сильно она развратила человечество. Какую огромную цену платит общество сегодня за это. И мы просим Тебя, Господи, помилуй. Помилуй, Господи, современное общество. Помилуй Америку, Господи. Останови, Господи, этот ужас греха. Мы просим Тебя о том, чтобы излилась еще благодать Твоя спасительная. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы Твое Евангелие еще проникло в души людей и в это последнее время еще продолжало спасать. Мы особенно просим Тебя, Господи, за христианский мир Америки сегодня. Ты знаешь, Господи, церкви, Ты знаешь христиан, и Ты знаешь, Господи, как много христиане воспринимают этот дух мира и продолжают жить для своего удовольствия. И мы умоляем Тебя, Господи, пробуди сегодняшнее христианство. Возврати, Господи, к источнику Твоей жизни. Помоги, Господь, по-настоящему увидеть сущность того, кто Ты есть. Увидеть реальность того, где находится мир, который нас окружает. Мы особенно просим Тебя, Господи, за нашу поместную церковь. За каждого из нас. Мы просим Тебя за наши сердца. Ты освободи, Господи, от равнодушия. Сохрани от паники. Помоги, Господи, чтобы в этих обстоятельствах мы могли, посмотрев на Тебя и посмотрев на Твое Евангелие, утвердиться Твоей благодатью, зная, что только она способна сделать нас сильными, способными противостать всему кошмару мира, всей трагедии греха, которая окружает нас сегодня. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!